друзья, я буду читать текст Писания. Постараюсь проповедовать просто. Ну, я иногда обещаю не очень длинно, но бывает, мое обещание остается только обещанием. Но, возможно, получится. Я читаю Деяния апостолов, 7 глава, 20 стих, наверное, и 21. Да, и 22. Итак, Деяния апостолов, 7 глава, 20 стих и ниже. «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Братья и сестры, я из этого отрывка выделить хочу только одну предельно короткую мысль. Я повторю. В это время родился Моисей, и был он прекрасен пред Богом. Вот об этом я буду проповедовать. Поясню на примере. Не очень давно я молился над ребенком, над своим внуком. Мои дети любят, чтобы я молился над их детьми. Нет, иногда не я молюсь, но чаще я молюсь. Потому что у нас в церкви это позволено. Кого просят, тот и молится. У нас 10 служителей, и поэтому кого попросили, тот и молится. Разрешается всем. И поэтому молодые, вот у кого дитё родилось, они кого захотят, того и попросят. И еще, мы молимся на том же собрании, на котором просят. Мы не накапливаем. Вот в некоторых церквях накапливают, например, много детей, а потом какое-то особо торжественное собрание, например, 15 детей на молитву. У нас не так. Сегодня попросили, сегодня помолятся. Даже если сегодня будет Пасха. Вот так примерно. И вот ко мне подходят мои дети и просят: «Папа, помолись над нашим ребенком». Ну, родился девочка. А я говорю: «Хорошо, помолимся». После второй проповеди. Они мне говорят: «Только у нас есть одна просьба. Ну, скажите, можно, чтобы коротко? Потому что мы, когда молимся над детьми, длинновато. Обычно это занимает одну проповедь. Ну, например, первая проповедь, потом молитва над детьми, как бы проповедь, а потом еще будет проповедь». Они говорят: «Можно коротко?» Ну, я удивился, хотя не сделал вид, что нормально. Я говорю: «Ну, а как, сколько коротко?» Они говорят: «Ну, 1 минуту». «Хорошо», я говорю, «помолюсь за 1 минуту. Только поясните». Они говорят: «Наша дочка такая беспокойная, она будет орать, и все будут нервничать». «Хорошо», говорю, «за 1 минуту помолимся». И вот я их посадил. Обычно у нас так: познакомимся. Это значит, они должны сказать, как зовут ребенка и который по счету. Ну, познакомились. А затем я им читаю текст Писания. Я скажу, какой я прочитал. То есть я рассказываю, как я молился. 143-й псалом открываю. И читаю. 12 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». И я им даю пожелание. Говорю: «Пожелание у вас вам такое, чтобы у вас были красивые дети». Помолимся. И помолились. Помолились о том, чтобы у них были красивые дети. Ну, конечно, все поудивлялись. Вот. Они потом ко мне подходят и говорят: «Ну, а красивые дети, разве это от нас зависит?» Я говорю: «Ну да». Братья и сестры, ну я к вам вопрос хочу задать. Вот часто родители, не часто, все родители хотят, чтобы у них были красивые дети. Для этого они их даже одевают, вот чуть не от рождения. Раньше в пеленке, сейчас ползунки в роддоме одевают и вяжут бантик, чтобы знали, что это девочка. Там никаких волосиков, а бантик уже есть. Вот. Иногда, знаете, вот одна семья подходит ко мне и говорят, можно помолиться над ребенком? Ну, в одной церкви, в братстве, не у нас. Я говорю, ну, почему нет? Можно. Они говорят, а мальчик такой же крупненький, понимаете? У нас молятся так. Я молюсь, вот ребенок на спинке лежит, и я его так держу. Ну, он, значит, еще младенец. А это уже такой хлопчак, его уже так не возьмешь. На руку я его посадил, вот. А я у родителей спрашиваю, а почему вы так, ну, с таким запозданием? Они говорят, а мы хотим, чтобы он уже был красивенький и умным взглядом на людей смотрел. Ну, ладно, можно и так. Ну, и вот я его держу, мальчика, и молюсь. Глаза закрыл, а мальчик сосал конфету Дюшес и решил поделиться. Достает изо рта и мне в рот. Ну, а я же не вижу, представьте себе, я с закрытыми глазами и молюсь. И Дюшес попадает мне в рот и попадает в бронху. И вы понимаете как? И перекрыл. Ну, обошлось нормально, но я это к теме «красивые дети». Что нам хочется, чтобы дети были красивые. Друзья, и, ну и в общем-то я к этому отношусь нормально. Нормально. Не к тому, чтобы молиться, когда ребенку 2 года, а к тому, что красивые дети. Братья и сестры, но вопрос вот, зависит ли это от нас? Вы помните, какой текст я прочитал? В это время родился Моисей. И был он прекрасен пред Богом. Зависит ли от нас красота наших детей? Зависит. Я прочту. Кстати, я невестке говорю, она говорит, а разве это от нас зависит? А я говорю, приходите ко мне, мы сядем с вами за столом, и я вам расскажу, что нужно, чтобы были красивые дети. И я им рассказал. И вот я вам сейчас расскажу, что нужно, чтобы были красивые дети. А сначала поясню. Вот в книге «Бытие» написано так. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Братья и сестры, повторю. Адам жил 130 лет и родил сына по образу своему и по подобию своему. У меня к вам вопрос. Что нужно, чтобы были красивые дети? Мы должны быть такими, братья и сестры. Вот мы же замечаем, что дети наши похожи на нас. Нет, мы не замечаем. Люди со стороны замечают. Я приезжаю в церковь, часто легко определяю, чьи дети. Я даже вот здесь некоторых узнаю, хотя вижу первый раз, потому что они похожи на своих родителей. Вы похожи на своих родителей. Братья и сестры, и теперь у нас возникает вопрос, вытекающий из этих рассуждений. Что нужно, чтобы мы были красивые? Ну, самый простой, какие есть? Разве можно что-то в себе изменить? Можно изменить, братья и сестры. Ну, например, если женщина некрасивая, то чтобы быть красивой, что она делает? Она себя украшает. И поэтому, чтобы быть красивыми, нужно себя украшать. И мужчинам, и женщинам. Кто-то скажет, ну для мужчины наоборот, почетно быть, ну как бы страшненьким. Нет. За Давида написано, что он, у него был приятный внешний вид. А в другом месте написано, что был красивый. Из-за Иисуса Христа написано, что был красивый. Ну, кто-то скажет, а где написано, скажу позже, когда буду к братьям говорить. То есть, братья и сестры, у меня 2 мысли. Как должна украшать себя женщина, а затем, как может украшать себя мужчина, в смысле сестры и братья, мужья и жены. Кстати, чтобы нравиться мужу, тоже надо быть красивой. Или жене тоже. Надо за собой следить, надо себя украшать. А если нет, то иначе как? Плохо. И в семье отношения будут плохие, и дети будут некрасивые. Вот у Иова были три дочери. Написано, и не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Братья и сестры, конечно, я понимаю, что вы сейчас немножко удивляетесь, но тем не менее мы постараемся объяснить эту тему. Я буду говорить сначала об украшении женщины, а потом об украшении мужчины. Чтобы не было много, я назову три украшения женщины и три украшения мужчины. Хотя можно было бы больше, но если больше, длинно получится. А почему по три? Во-первых, чтобы была равномерность, никому не отдавать каких-то приоритетов. И чтобы не было очень длинно. Итак, братья и сестры, я читаю о том, как должна себя украшать женщина. Итак, первый текст Писания. Первое послание Петра, 3 глава. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Братья и сестры, вот здесь очень ясно, нет, я никакой иронии, абсолютно. Здесь очень ясно написано, да будет украшением вашим. Они же написано, так некогда и святые жены украшали себя. То есть, женщина имеет право себя украшать. И должна себя украшать. Нет, если хочет быть красивой. И поэтому апостол Петр написал, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Почему я два раза повторил? Чтобы записать у вас в памяти и в сердце. Это первое украшение. К сожалению, женщина себя пытается украшать другим. Написано, не золотые уборы, и наряд, не плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде. Женщина склоняется иногда, нет, не часто, иногда, больше к этому. Украсить себя внешне, красивая прическа или какие-нибудь украшения, в одежде или не только в одежде, или волосы покрасить, или косметику, незаметно, чтобы не придрался пресвитер, но чуть-чуть есть. Вот Библия это порицает, но Библия одобряет, чтобы мы украшали свой внутренний человек. Кстати, сестрам и братьям всем вам скажу, наша внутренность, она отображается в нашей внешности. Это точно. Ну, например, вот женщина злая, у нее характер злой, скверный, отвратительный. Как вы думаете, будет ли это отображаться в ее внешности? Безусловно, безусловно. Доброта или злость, они выражаются в нашей внешности. И поэтому, если внутренность будет у вас красивой, внешность ваша тоже будет красивая. Это, почему я так говорю? Потому что нам тоже хочется быть красивыми и внешне. Позаботьтесь о внутренней красоте, и ваша внешность изменится. И я могу даже приводить примеры. Ну, они в проповедь не вписываются, поэтому я этот пример могу привести после проповеди, когда аминь скажу. Братья и сестры, я вот, ну, пример библейский и пример из жизни, и тоже немного будет. Ну, что такое кротость? Вообще, кротость имеет несколько значений. Кротость имеет одно из значений – это способность уступить или перемолчать, когда сильно хочется говорить. И поэтому кротость и молчаливость апостол Петр соединил в одно – в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Почему пред Богом не все люди ценят способность молчать или кротость? Не все ценят. Сегодня ценят другие качества в этом мире. Способность добиваться, штурмовать, достигать своей цели любыми средствами. Это ценят сегодня выше. А Библия не так. Друзья, мы слышали сегодня за Исаака. Копали рабы Исааковы колодец. И выкопали колодец воды живой. Причем в пустыне. В пустыне. Пришли чужие люди и говорят, наша вода. Он ни слова не говоря отступил. И второй раз, и потом уже не ссорились и не спорили об этом колодце. Это когда мы о жертвенниках слушали. Братья и сестры, кротость, она женщину украшает. И способность молчать. Была такая женщина, ее звали Анна. У нее была тяжелая жизнь, потому что у нее не было детей. Она очень хотела, и от этого она очень страдала. Но была другая женщина, соперница Финана, которая над ней смеялась откровенно и уничижала ее, унижала. Написано, Анна плакала и не ела. Она была кроткая женщина. Братья и сестры, хотя у нее было оружие дать сдачу, ну, например, она могла бы Финане сказать колкость, а тебя муж не любит. И все, и будет победа за ней. А тебя муж не любит. И это было бы не менее больно, чем у меня нету детей. Но Анна этим никогда не воспользовалась. Она просто плакала и не ела. И когда ее унижал священник, пойди вытрезвись от вина твоего. Она говорит, господин, не почитай рабы твоей, негодной женщины. Посмотрите, как она говорит. Господином называет человека, который ее унижает. Не почитай рабы твоей, негодной женщины. У меня скорбь на душе, вот об этом я и молю. Вот так она аккуратно. Братья и сестры, это, конечно, хороший образец для нас. И когда родился Самуил, братья и сестры, какой красивый был человек, какой красивый и какой сильный, и сосуд был в Божьих руках. У кого он научился? Вот вы знаете, друзья, я очень хочу, чтобы было понятно. У кого учился Самуил этим качествам? Трудно сказать, потому что воспитателем у него был священник, который так бестактно обошелся с его мамой и который не сумел воспитать своих сыновей, не сумел. У него сыновья были люди негодные, и этот человек воспитывал Самуила. И вырос красивый человек, потому что Адам родил сына по образу своему и по подобию своему. Нет, я не хочу нейтрализовать вопросы воспитания, друзья, но наши дети будут такие, как мы. И это очень важно. Я знаю одну семью, знал давно. И вот муж такой кроткий и молчаливый, а жена говорливая страшно. Просто без меры. И говорит, ему задашь вопрос, она перебьет, она будет отвечать. Я говорю, помолчи, хочу с мужем поговорить, помолчи. Она не может молчать. Они уехали за границу, братья и сестры. У них небольшая семья, они потеряли всех. Один погиб, будучи неверующим, другой в тюрьму попал, третий наркоманил. Они потеряли всех. Поэтому забота о детях, друзья, мы должны заботиться о себе, какие мы. Потому что наши дети, они часто повторяют нас. Я был не очень давно возле одного магазина в Краснодаре. большой магазин, я возле машины ждал свою жену, вот, и смотрю, идет парочка, и двое детей семенят следом. И муж с женой так грубо разговаривает, так грубо разговаривает. Она идет, как ягненок, молча. Ни слова ему, ни слова. И если бы не сережки, я бы подумал, верующая женщина, вот так. И я ее даже зауважал, захотелось заступиться перед мужем. Просто не посмел. Библия говорит, не ввязываться в чужую ссору. Вот. И, ну, и как я думаю, как иногда даже женщины-христианки не умеют так. Поэтому пусть Бог нам в этом помогает, чтобы мы старались украшать себя кротостью и молчаливостью. Вот один человек другим сказал, если бы вы молчали, то ваше молчание вменено было бы вам в мудрость. Друзья, иногда в наших семьях бывают ссоры. Как избежать ссору? Ну, поскольку я сейчас к сестрам говорю, я вам скажу. Перемолчи. Муж тебе что-то, колкость какую-то сказал, помолчи, и ссоры не будет. Ссоры не будет. Потому что ссора начинается. Муж что-то сказал неудачно, умыслом, с умыслом или без умысла. А жена ответила, и пошла перепалка, и ссора получилась. Но если помолчать, написано, мудрая жена устроит свой дом. Вот мудрость жены, она умеет молчать. Муж ей та-та-та-та-та, она молчит, и ссоры не будет. А потом что будет, я вам скажу. А потом он подойдет и скажет, ты меня прости за то, что я тебе столько глупостей наговорил. Он скажет, ты меня прости. Вот так. Следующее украшение. Так некогда Сара повиновалась Аврааму. Простите, выше. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Друзья, это второе украшение. Это повиновение своему мужу. Написано, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Это второе украшение. Написано, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь, нет какого страха. Друзья, нет нужды приводить библейские примеры послушных жен, потому что этот пример привел сам апостол Петр. Сара украшала себя, повинуясь своему мужу. Братья и сестры, прочтите 12 главу книги Бытие. Бог сказал Аврааму, чтобы он сменил место жительства. Написано, Авраам взял Сару, жену свою, и пошел. Вот, как будто вещь, взял Сару и пошел. Вот какая Сара была. Некоторые наши жены, они бы бунт подняли. Вот. Не очень-то ее возьмешь. Понимаете как? Вот за Сипфору читаю. Моисей взял Сипфору, жену свою, и двух сыновей, и жезл. Посадил на осла и отправился в другую страну. Друзья, в страну, где его жена никогда не была. Откуда ее муж когда-то убежал? Потому что мог трудности быть. Сипфора спокойно соглашается идти туда, куда пойдет Моисей. Я сижу в аэропорте и ожидаю свой самолет. У меня много времени. И напротив меня садится женщина с ребенком. Ну, не ребенок, мальчик лет 12. И я смотрю, верующая. У нее внешний вид верующая. Но сомневаюсь, потому что голова не покрытая, и поэтому я сомневаюсь. А так все, как у верующей. Ну и вот она с мальчиком сидят напротив меня, и никого напротив. Вот как мы между первым рядом. И мне хочется заговорить, но я стесняюсь, ну, робею. Я такой человек, вообще-то стеснительный. Никто не верит, но я так вот, внутри такой. И вот я хочу познакомиться и думаю, как бы это сделать. И вот она проходит время, и она встает и ушла, ну, возможно, в туалет. Им один мальчик. А я мальчику говорю, садись со мной рядом. Он садится. Я говорю, как тебя зовут? Давид. Давид, вы верующие? Он говорит, да. А потом помолчал, говорит, правда, наша мама косынку не носит. А потом помолчал и добавил, да и зачем ей косынка? Она все равно папу не слушает. И вы знаете, ну я, мне Давид понравился. Вот он все выложил за свою маму и папу. Но, братья и сестры, я не о косынке, хотя покрывало головы тоже много значит, а я о послушании мужа. Вот мальчик Давид, он говорит, все равно она папу не слушает. Наверное, не надо было ему говорить это. Так вот по простоте детской сказал. Но, наверное, у Давида есть и сестры. А они своих мужей будут слушать? И косынку будут носить? Или как? Вы знаете, друзья, конечно, бывают ситуации тяжелые. Но вот повиновение мужу, мы уже слышали сегодня, написано «как Господу». А еще как повиноваться? Как Церковь Христу. А еще написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично святым повиноваться. А мужья бывают неверующие. А неверующему мужу тоже надо повиноваться. И неверующему мужу нужно повиноваться. А еще написано, во всем повинуйтесь своим мужьям. А первый стих этой главы написано, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. А кто такие не покоряются слову? Но говорят, он верующий, просто он не очень верующий. Да это неверующий или плохой верующий. Но написано, без слова приобретаемы были. Она умеет молчать, она не учит. А если говорит, написано, уста открывает с мудростью и кроткое наставление на языке у нее. Вот как мужа приобретать надо, неверующего. И уверует ваш муж, если у вас он неверующий. А еще написано, что если муж неверующий, а жена верующая, дети были бы нечисты, а теперь святы. Вот как. И муж освящается, и дети. Я вам задам вопрос, всегда или нет? Не всегда. Но если жена украшает себя тем, о чем я сейчас прочитал, то муж и дети освящаются верующей женой. И даже святы. Иногда и трудно объяснить, как это, но Библия так говорит, потому что святы. Да, ситуация бывает, единственный вариант, если муж потребовал от жены сделать грех. Ну, например, неверующий муж требует сделать аборт. Это единственная ситуация, когда жена может не подчиниться, но она кротко и мягко объяснить, я христианка, я согрешу пред Богом. И он это оценит на каком-то этапе.